эфире «Радио Крым Реалии. Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер» и его ведущий Александр Лащенко. Сегодня мы поговорим об очередных учениях в Крыму, а главное о том, является, скажем так, непотопляемым авианосцем теперь полуостров в руках России, в том числе, возможно, ядерным. По крайней мере, этого не исключают представители Украины в ООН. Напомню также всем вам, друзья, что у вас имеется возможность смотреть, слушать, читать нас на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Есть возможность попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 0800 10 06 926. А у жителей материковой Украины такая возможность имеется по номеру 044 490 29 05. Ну что ж, следующие 45 минут будем говорить именно на эту тему.
Тема дня.
Итак, очередные учения были проведены на территории Крыма вооруженными силами Российской Федерации. Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели учения именно вот в этом месяце. Авиация отработала нанесение удара по кораблям условного противника, как сообщила пресс-служба Минобороны России. И также об этом сообщал Крым-Информ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Одновременно фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» отработал уничтожение ракетным комплексом «Калибр» десантного корабля условного противника. Ну и еще важный момент. Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, не путать, кстати, известным менеджером, который работал в «Нафтогазе», это полный его однофамилец, на заседании Генассамблеи буквально накануне, 11 ноября, выразил опасения относительно возможности разворачивания России ядерного потенциала в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на странице представителя Украины при ООН в Facebook. Цитата господина Витренко: «Текущее превращение Крыма в огромную военную базу может свидетельствовать о возможности разворачивания ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины. Это должно немедленно измениться», утверждал Юрий Витренко, заместитель постоянного представителя Украины в ООН. Ну, действительно, после того самого Будапештского меморандума, на который пошла Украина в 1994 году, Украина перестала быть ядерной державой. Ну, Россия, конечно, всегда ею была и остается. Но вот после известных событий 2014 года, Крым, которая с точки зрения международного права остается, конечно, территорией не России, а Украины, ну вот, если действительно там появится или уже давно появилось ядерное оружие, получается, Украина лишается своего безъядерного статуса, без ведома самого, значит, той стороны, которая лишает ее этого статуса, то есть России. Вот такая ситуация довольно запутанная. Ну и, конечно, интересен момент, действительно, Крым — это такая сокровищница отдыха, туристический рай, вот, или все-таки тот самый непотопляемый авианосец, и главное предназначение полуострова после аннексии — это вот именно быть военно-морской мощной базой. Об этом всем будем говорить, это я уже подробнее анонсировал нашу программу, приглашаю к разговору первого эксперта нашего сегодняшнего эфира, российского военно-политического эксперта Юрия Федорова, он с нами на прямой связи. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, к ядерному, конечно, вопросу мы вернемся. Это основная, опять же, тема нашей программы. Но, в принципе, вот эти очередные учения, вот, проведенные Черноморским флотом, это что-то экстраординарное или за последние более чем 6 лет после известных событий 2014 года это такая уже рутина? Как вы считаете, как военный эксперт?
Ну, вообще говоря, это абсолютно рутинные, по-моему, рутинные учения. Российский военно-морской флот и российская авиация, базирующаяся в Крыму, они постоянно готовятся к военным действиям. Вопрос, конечно, в том, к каким военным действиям, против кого и зачем они готовятся. Но мы постоянно видим информацию о том, что то или иное учение, там тот или иной авиаполк или там какой-то корвет или еще какие-то корабли Черноморского флота проводят учения. Смысл этих учений очень прост. Россия стремится к тому, чтобы превратить Черное море в свое, ну, если хотите, в свое озеро или в свое внутреннее море, превратиться в доминирующую военную силу в этом регионе. и продемонстрировать всем, что Черное море, в Черном море нужно считаться только с российским военно-морским флотом. И, ну, ведь то, что Россию называют, то, что в Крым называют в России, да и не только в России, непотопляемым авианосцем, это, к сожалению есть, да? Реальность. К сожалению, реально.
Смотрите, вот такие планы, которые, ну, вы говорите, стать доминирующим государством в данном регионе в том числе. А Турция – это не последнее государство в этом регионе, как господин Эрдоган и так далее. Вот последние события в Карабахе показали при всей роли России.
А вот это...
Да, о, пожалуйста, да, вы поняли мой вопрос, Юрий.
Это очень интересный вопрос сегодня, вы понимаете?
Да.
Потому что я не исключаю, что в России крайне болезненно восприняли, в общем, поражение, которое Россия получила на Южном Кавказе.
Карабах, ведь... Азербайджан, Армения. Это имейте в виду, конечно. Да.
Да, вот это поражение показало, что у России нет, ну, по крайней мере, в том регионе нет реальных военных инструментов для того, чтобы соперничать с Турцией. Поэтому в Москве как-то вот сидели, ну, до последних дней сидели, сложа руки, и только призывали к тому, чтобы прекратить огонь. Совершенно бессмысленные были призывы, потому что их игнорировала и Армения, которая является союзником России, и Азербайджан, который в России называют стратегическим партнером. Тут разница есть некоторые формулировки. Так вот, возникает естественный вопрос для московских генералов и людей, занимающихся планированием политики. Если не получилось всерьез соперничать с Турцией на Южном Кавказе, то, значит, нужно где-то наращивать какие-то мускулы и постараться противодействовать Турции в Черном море. Но получится ли что-нибудь у России в этом отношении? Я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что турецкий военно-морской флот, в том числе и та его часть, которая базируется на Черном море и предназначена для действий именно в Черном море, он, по крайней мере, не уступает, а по некоторым параметрам превосходит российский черноморский флот, который до последнего времени был, ну, до последних лет, скажем, там, 2-3 года еще тому назад, он просто не мог соперничать с турецкими кораблями военными. Сейчас там усиливается, он усилен достаточно серьезно, но, тем не менее, в случае какой-то, упаси Боже, большой войны с Турцией, я думаю, что российский флот не сможет противодействовать турецкому. Отсюда и вот возникает тот самый вопрос, который вы упомянули, и который упомянул заместитель представителя Украины в Организации Объединенных Наций. Вопрос о том, не может ли Россия развертывать ядерное оружие на Крымской земле. Ну, давайте это, кстати, посмотрим. То, что произошло на Южном Кавказе, я еще раз обращаю внимание всех, кто слушает нас к этому сюжету, показало, что Россия обычными вооружениями не может соперничать с турецкими. Значит, что остается? Остается ядерное оружие. Поэтому логика подсказывает, что отнюдь не исключено, а может быть даже вполне вероятно, что российские корабли или там морская авиация, которая имеет возможности технически быть оснащена ядерными боеприпасами, что вот эти боеприпасы перебрасываются в Крым. Тем более, что это, в общем, известно. Известно, что в советское время в Крыму были построены хранилища, специально оборудованные хранилища для ядерных боеприпасов. И я так почему-то подозреваю, что эти хранилища уже были как-то приведены в такое состояние, чтобы их можно было в любую минуту использовать по назначению. А вполне возможно, что туда уже и переброшены эти ядерные боеприпасы. А кто, собственно, может проконтролировать это? И как это можно проконтролировать? Я, честно говоря, не очень себе представляю. И ведь и разговоры о том, что в Крыму может быть развернуто ядерное оружие российское, они велись довольно давно. Я уже где-то, по-моему, года два тому назад читал материалы о том, что это возможно. Никто, конечно, этих боеприпасов, ну, кроме российских военных, не видел. Но такая информация время от времени попадала и в украинскую, в украинские масс-медиа и в международные масс-медиа. А высказывания московских политиков, они заставляют подозревать достаточно нехорошее развитие событий. Я могу упомянуть о том, что где-то, по-моему, это было года полтора тому назад, а может быть и два, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по этому поводу: Крым – наша территория, вот что мы хотим, то мы и будем делать. Захотим перебросить, развернуть там ядерное оружие – ну, развернем. Такое заявление было. А вообще министр иностранных дел российский, да и любой министр иностранных дел, они обычно, так сказать, если уж высказываются, то за этими высказываниями стоит какая-то реальность. Так что мы не можем исключать того, а скорее даже должны ожидать, что в Крыму будет развернуто ядерное оружие. Что произойдет с безъядерным статусом Украины, с международно-правовой зрения? О, это запутанный вопрос, на который ответить совершенно невозможно. Я просто не берусь отвечать на этот вопрос. Понятно, что... Но я думаю, что это даст основание украинскому руководству, украинскому правительству еще раз, может быть, обратиться к странам, подписавшим Будапештский меморандум, с определенными вопросами. Ну как же так получается? Ведь вы же гарантировали. Мы приняли безъядерный статус. Вы его гарантировали, а теперь получается, что Россия безъядерный статус наш нарушает без нашего желания, без нашего ведома и вообще вопреки всему-то, всей нашей позиции.
Не говоря уже о том, как Россия поступила в 2014 году на Донбассе с тем же Крымом по поводу Будапештского меморандума. Получается, второй раз тогда, если действительно ядерное оружие Россия перебазировала в Крым, если действительно.
Ну, если, конечно.
Да, мы говорим «если», официального подтверждения нет.
Что получается?
Да-да.
Ну, официально нет. Но вообще говоря, ну что значит официально нет? Ведь никто же не спрашивал, насколько я представляю себе, там, господину Шойгу или господину Лаврову, а есть там ядерное оружие? Вот я такого не слышал, чтобы Шойгу ответил что-то определенное по этому поводу. Ну, правда, его и не спрашивали. Ну вот хорошо бы спросить, но боюсь, что...
Может, Путина спросит. Шойгу не очень комментирует эти все события. Владимир Путин, конечно, номер один спикер по данной теме. Мы, кстати, приведем фрагмент его выступления чуть позже. Но вы, Юрий, продолжите свою мысль. Действительно, вот это... вы очень интересно отметили. Будапештский меморандум, возможно, если действительно ядерное оружие России есть уже в Крыму, второй раз нарушается Россией. Получается тогда.
Ну, конечно. Но вообще-то ведь, понимаете, когда Путин или его окружение принимают какие-то решения международно-политические, и не только связанные с Украиной, а вообще в более широком контексте, их меньше всего волнует международно-правовой аспект. Ну, вспомним и ситуацию с аннексией Крыма, когда были нарушены все подписанные Россией ратифицированные документы. Ну, нарушили все и сказали, ну, теперь вот наши интересы выше, чем обязательства по международному праву. Вот вам и весь ответ. Ну, тогда давайте все это международное право отправим куда подальше. И тогда уже окончательно в Европе восторжествует право сильного. Вопрос только в том, насколько сильна Россия, но это другой вопрос.
Да, но мы знаем позицию официальной России по событиям 2014 года в Крыму. Во-первых, мол, был проведен референдум, волеизъявление крымчан, подавляющее большинство голосов вернуться на родину. А насчет нарушения Будапештского меморандума, упомянутый вами господин Лавров в свое время, несколько лет назад, утверждал, касаясь этого вопроса, что да, меморандум был нарушен, но кем? Нарушен Западом, который, дескать, позволил события 2014 года в Украине, этот Майдан, переворот с точки зрения Москвы и так далее. Такая вот, значит, позиция. Но насчет вот Путина, очень важный момент, вы отметили, фактически вы стали уже отвечать на мой следующий вопрос по поводу состояния Черноморского флота, а констатировали, что до 2014 года, вы уже, опять же, Юрий, стали об этом говорить, ну, это не Северный флот, да, не Тихоокеанский, нельзя было сравнивать, это абсолютно две, три разные были, ну, величины. Но вот в городе Североморске в 2014 году, как раз через несколько месяцев после этих событий, аннексии с точки зрения Российской Федерации, присоединения Крыма, Путин в Североморске, как раз на, значит, дне военно-морских сил Российской Федерации, конечно же, коснулся темы состояния Черноморского флота, и потом к ней же вернулся во время своей очередной горячей телефонной линии с вопросами, значит, зрителей там, и так далее. Из Севастополя к нему обратилась зрительница. Вот я такое маленькое саммери тех заявлений лета и зимы 2014 года, конца 2014 года Путина, о значении Черноморского флота и вообще вот этого региона для военной мощи Российской Федерации. Владимир Путин.
В числе наших приоритетов, конечно, и укрепление боевой мощи Черноморского флота. Будем обновлять его корабельный состав, создавать современную военную и социальную инфраструктуру.
Будем, безусловно, двигаться в этом направлении. И, конечно, Севастополь, это сейчас только что было об этом сказано, это знает каждый российский гражданин. Севастополь – это город русской военно-морской славы. Мы именно из вот этого и будем исходить, именно этим и будем руководствоваться.
Подчеркну, минуло уже почти 6 лет, даже, да, как это вот второе заявление, вот это на встрече, значит, ответах на вопросы со стороны Владимира Путина, это был уже конец 2014 года, ну, почти 6 лет уже. А первое выступление фрагмент дал, это, опять же, уже июль месяц был 2014 года, более 6 лет. За этот срок, Юрий, действительно, Россия модернизирует Черноморский флот, это действительно солидная боевая единица, или все-таки не все так гладко, как тогда планировал Владимир Путин?
Ну, смотрите, значит, в боевой состав Черноморского флота были введены, если я не ошибаюсь, 6 подводных лодок, не ядерных, таких обычных подводных лодок класса «Варшавян». Это современная система, но, правда, эти подлодки предназначены все-таки главным образом для запуска крылатых ракет «Калибр». Это своего рода такие подводные пусковые установки. Значит, они, конечно, могут там применяться для борьбы с кораблями и так далее, но все-таки это подводные плавучие установки. Значит, было введены два фрегата, по-моему. Это тоже такие сравнительно небольшие и не самые мощные военные корабли, современные, но тем не менее это все-таки несопоставимо с турецкими эсминцами, которые базируются в турецких военно-морских базах на южном берегу Черного моря. Эти силы, да, они представляют собой определенную военно-морскую мощь, но все-таки они, повторяю, несопоставимы ни с турецкими пока, ни с, тем более с военно-морскими силами Соединенных Штатов или других ведущих стран НАТО, в том числе Италии и Франции, которые регулярно находятся в Восточном Средиземноморье. И, ну, что получится из, как будут дальше развиваться события с оснащением Черноморского флота новыми кораблями? Да, видимо, будет постепенно наращивать военную мощь. Но повторяю, это не Северный военно-морской флот и не Тихоокеанский.
Ключевые, которые ведут дежурство, в том числе, ну, в Мировом океане, имеется в виду два вот крайних вами названных российских боевых флота. Юрий, кстати, вот в этой связи очень интересный момент насчет ядерного оружия. Турция член НАТО, несмотря на все разногласия, которые до сих пор имеется у президента Турции Эрдогана с некоторыми руководителями НАТО и так далее. Особая его позиция. Ну, на сегодня, конечно, Турция не выходит из Североатлантического альянса. И есть мощная база советских времен Инджирлик, да, правильно я назвал, в Турции база НАТО, да. Скажите, пожалуйста, если такая общая информация имеется... Да, есть безъядерный статус, есть договоры, но НАТО может размещать ядерное оружие на территории Турции? Или об этом сложно говорить? На той же базе Инджирлик, например.
Ну, вы знаете, официальная информация о том, где находятся американские ядерные бомбы, предназначенные для ударных фронтовых бомбардировщиков, официальной информации нет. По неофициальной информации, вот, которую можно найти в академических журналах или даже в прессе, она попадает. Да, в Инджирлике, по крайней мере, одно время находилось американское ядерное оружие. Сейчас, ну как, американцы отвечают, нет, no comment, не комментируем, а это значит, что все может быть. Да, да, вполне возможно, что в Турции есть ядерное, американское ядерное оружие. Это не совсем натовское оружие, потому что применять его Соединенные Штаты могут только по приказу президента Соединенных Штатов. Но, тем не менее, эти боеприпасы, они так или иначе, вопросы их применения согласовываются с командованием НАТО, верховным главнокомандующим силами НАТО в этом регионе.
Ну, конечно, опять же подчеркнем, вы отметили это очень уместно, Юрий, что официальных подтверждений из уст представителей НАТО, Соединенных Штатов Америки о том, что, дескать, есть ядерное оружие на территории Турции, на территории той же базы Инджирлик, такого подтверждения нет. Как и нет, опять же, подтверждения со стороны официальных лиц России о возможном наличии ядерного оружия в Крыму. А, кстати, в советские времена, интересный момент, понятно, что такое был город Севастополь, вот мы давали маленький фрагмент выступления Путина, это же в советское время, и город-герой был, и так далее, не только символически. Опять же, база Черноморского флота. Было что-то известно в советское время, до распада СССР, что ядерное оружие, возможно, было в Крыму? Или сложность, опять же, тут что-то сейчас?
Нет, я думаю, что ответить на этот вопрос не так уж сложно, потому что, ну, это известно, это никем не отрицается. Не отрицается и российскими военными корреспондентами, аналитиками, то есть людьми, которые, ну, что-то такое знают или могут знать. Значит, известно, что хранилище для ядерного оружия, ну, это специально оборудованные такие помещения со специально подготовленным персоналом, который имеет необходимую квалификацию для того, чтобы работать с ядерными боеголовками, с ядерными боеприпасами. Вот такие объекты в Крыму были. И они остаются. Значит, если такой объект есть, то, скорее всего, в него или там в нем хранилось ядерное оружие. Было оно вывезено? Да, мне представляется, что оно было вывезено, потому что в 1991 году Крым стал украинской территорией. После этого в процессе реализации вот этого Будапештского меморандума, да и перед этим, еще до распада Советского Союза, это тоже известно, тогда советское, послероссийское военное командование вывозило ядерное оружие, ну, тактическое ядерное оружие, вывозило из других республик Советского Союза, перевозило на российскую территорию. Причина для этого была довольно очевидная и была довольно проста. В Москве боялись, что ядерное оружие, если речь идет особенно о тактических боеприпасах, не о стратегических, а о тактических, вот если оно попадет к новым независимым государствам, к руководству новых независимых государств, то потом уже его перевести в Россию или отобрать у новых независимых государств будет очень трудно. Со стратегическим оружием было проще, потому что по всем договорам, которые были заключены с американцами, было примерно понятно и официально известно, где сколько находится носителей стратегического ядерного оружия, и, соответственно, можно было контролировать как оно используется, не используется, а где оно находится, и как оно хранится, и так далее. А вот, вот с тактическим оружием ничего официально не было известно, кроме одного. Его перевозили на российскую территорию с тем, чтобы обеспечить российскую ядерную монополию. Успели вывести все из Крыма до распада Советского Союза, до декабря 1991 года или нет? Но это один Господь Бог знает и несколько генералов, которые сейчас, наверное, находятся на пенсии уже. Но то, что эти объекты для хранения имелись, значит, они...
Святое место пусто не бывает, конечно, для того их, да. Юрий, кстати, такой еще вопрос поставлю для сбалансированной позиции. Известна позиция, извините за тавтологию, самого и Путина, и других официальных лиц России, пропагандистов. Почему одна из причин осуществленной России аннексии в 2014 году? Ну, кроме как волеизъявления с точки зрения Москвы и крымчан, едва ли не более важная причина, я, кстати, об этом Путин официально заявил во время вот этой вот торжественной речи, когда оформил парламент России этот акт присоединения, помним его тогда, речь Владимира Путина, и в частности он отметил, ну, я не дословно цитирую, но по сути его, «Мы рады всегда видеть натовских солдат на территории России как гостей». Милости просим, так сказать. Ну, не, конечно, не война, а как дружественный визит. Но намек какой был? Если бы Россия не вмешалась, скажем так, если бы вот после второго Майдана Крым оставался бы украинский, пришли бы туда натовские войска. Через 23 года после обретения Украины они не шли эти 23 года, а вот с точки зрения Путина в 2014 году они бы туда пришли. Это те же турецкие, насколько можно судить, и другие. Как вам такая логика? Конечно, историки говорят, что сослагательное наклонение это неправильно, но все равно, действительно, смысл был НАТО, если бы Россия в 2014 году не применила то, что она применила, входить и делать из Крыма уже базу НАТО, по утверждению России.
Ну, на мой взгляд, это просто свойственное Путину и его окружению паранойя. Потому что они боятся, до предела боятся, что вот, не дай бог, значит, какие-то американские или там турецкие, вообще, так сказать, военнослужащие стран НАТО появятся где-то вблизи от России. Это просто у них такой кошмар. На самом деле никаких планов развертывания каких-то более или менее постоянного присутствия, пусть минимального, американских или каких-то иных иностранных войск или там военных кораблей в Крыму, в Севастополе или где-то в других местах не было. И, собственно, это никому не нужно было, потому что у НАТО и у Соединенных Штатов, соответственно, Соединенные Штаты могут пользоваться, есть серьезная военно-морская база на территории Румынии. И этой базы вполне достаточно для того, чтобы там иметь какие-то там, я не знаю, пункты снабжения, ремонта, там, отдыха для экипажа и так далее и тому подобное. Тем более, что по конвенции Монтрё постоянного военно-морского присутствия не черноморских держав в Черном море просто быть не может. Поэтому если говорить о том, что предположить, что американцы собирались разместить какие-то свои силы или военные корабли в Севастополе, для этого нужно было перекроить или просто отказаться от конвенции Монтрё, которая регулирует проход военных кораблей через Босфор, Дарданеллы и их пребывание в Черном море. А это немыслимо сейчас, на это никто не пойдет. Так что это просто параноидальные какие-то видения кремлевских политиков, которые подогреваются недобросовестными, с моей точки зрения, политологами российскими, я уж не говорю о журналистах, которые убеждают российское население в том, что вот если бы мы этого не сделали, то вообще непонятно, что бы произошло, и вот американские там эти солдаты маршировали бы по украинской территории. Ну, ничего этого нет, да и спросите любого американского политика, он скажет, а зачем нам это нужно? Зачем нам это нужно? Не нужно нам это, мы не хотим вмешиваться. К сожалению, кстати говоря, вот если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то американцы говорят, да, мы совершенно не собираемся вмешиваться. Но, может быть, все изменяется потихонечку. Я думаю, что все-таки как-то ситуация меняется, американское восприятие меняется в ситуации в Черном море и в отношениях России и Украины и так далее. Но, тем не менее, угрозы такой в 2014 году не было и быть не могло.
Спасибо большое вам, Юрий, спасибо за этот подробный комментарий, оценку и экскурсы исторические тоже. Очень вам благодарен. Я благодарю российского военно-политического эксперта Юрия Федорова. Продолжаем наш эфир сегодняшний. Еще раз название озвучу. Именно так, конечно же, называется и трансляция нашего сегодняшнего эфира. Крым Реалии в YouTube. Россия превращает Украину в ядерную державу. Знак вопроса. Поводом для избрания данной темы стали заявления заместителя постоянного представителя Украины в ООН Юрия Витренко. Буквально накануне он это утверждал, что есть данные, которые могут свидетельствовать о том, что возможно, возможно, официально Россия этого не подтверждает на сегодняшний день, уже есть или может оказаться на территории полуострова российское именно ядерное оружие. И тогда парадокс, как и мы отметили сегодня в разговоре с нашим предыдущим экспертом Юрием Федоровым, тот самый Будапештский меморандум 1994 года, который подписала Украина, отказавшись от ядерного оружия, теперь через более чем 20 лет, почти четверть века, 26 лет, да, время летит быстро, Украина как бы таким образом может быть опять стать ядерным государством. Хотя вопрос, конечно, спорный. Опять же, официальная позиция Москвы — нет подтверждения наличия ядерного оружия на полуострове. Но вот интересен вопрос не только с военно-политической, стратегической точки зрения, экспертной. Вот Давид Аксельрот, журналист из... Вот как раз мы пытались с ним связаться, надеемся, сейчас это удастся. Вот точка зрения человека, который не военный, не генерал, не рядовой, не моряк простой, который в Севастополе живет, и действительно, вот что получается? Город превращается в такой вот военный бастион, или так неправильно говорить на самом деле, вот, и, возможно, какие-то военные приготовления, оборонительные приготовления не мешают тому, чтобы этот город свою историческую славу, туристическую славу, при этом как бы не забывал ни в коей мере. Мы попытаемся сейчас связаться еще с Давидом Аксельродом, а я приведу более подробно заявление зампреда, зампостпреда Украины в ООН Юрия Витренко, опять же, полная тезка известного топ-менеджера бывшего в «Нафтогазе», но это не родственники, это только однофамильцы, который утверждает, что да, имеются данные о том, что текущее превращение Крыма в огромную военную базу может свидетельствовать о возможности разворачивания ядерного потенциала на полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины, утверждал господин Витренко. Нам удалось восстановить связь с журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, да, конечно, вы севастополец, прекрасно знаете свой город, тем интересна ваша точка зрения. Вы не эксперт, вы не военный и так далее. Ну вот сейчас, в 2020-м, уже подходящем к концу года, ощущается, что город, ну да, база Черноморского флота уже десятилетиями, это понятно, но все равно как бы вот военная составляющая в Севастополе на первое место выходит, оставляя позади туристическую, курортную, любую другую. Или так, такое впечатление, оно, ну, нету, вы не замечаете этого, Давид?
Ну, я прежде всего замечаю тот факт, что Министерство обороны Российской Федерации в Севастополе сейчас играет гораздо более значительную роль, чем прежде. Это не то, что, грубо говоря, военный компонент, да, такой, который видно невооруженным взглядом обычному гражданину, выходит наружу. Нет, в принципе, город живет, как и прежде. Но Министерство обороны становится важным и политическим, и каким-то индустриальным, даже в смысле игроком в Севастополе, и, естественно, Министерство обороны пытается продвигать свои интересы, они восстанавливают, как они выражаются, свое право на земли, которые в какой-то период времени принадлежали Министерству обороны Советского Союза еще. Поэтому, да, действительно, можно сказать, что вот эта реплика, которая вами озвучена, она верна, поскольку военное ведомство, да, оно очень активно продвигает свои интересы.
Ну, кстати, в этой связи, опять же, напомню, так называется наша трансляция сегодняшнего эфира «Крым Реалии», радио «Крым Реалии». Россия превращает Украину в ядерную державу. Есть, конечно, комментарии. Вот один из наших зрителей, который имеет ник Игорь Иванов, ну, таким образом человек подписался, не знаю, настоящая его фамилия или нет. Вот тут интересный вопрос сейчас. А, вот, нашел. Цитата. К вам адресую, Давид, этот вопрос. Россия – это страна, которая всегда готова к ядерной войне, но никогда не готова к отопительному сезону, засуха, пандемии и так далее, утверждает Иван Иванов, прошу прощения. Да, ну действительно, впечатление правильное, или это преувеличивает наш зритель в Ютубе?
Ну, если это используется как некий эфемизм, то, может быть, где-то и можно так сказать, но если препарировать и рассматривать эту цитату буквально, то, по крайней мере, в этом сезоне благо для жителей города, страна и регион оказались готовы к отопительному сезону, и он вроде бы как начался в срок с перебоями, конечно, как обычно, но... Большинство домов отапливаются.
Конечно. Еще такой важный момент, кстати, жители полуострова, жители Севастополя и моряки Черноморского флота, как здесь, ну понятно, моряки же не только принимают в учениях и так далее, в учебе, на кораблях находятся, они спускаются на берег и так далее, вот здесь как, ну, взаимодействие, какие-то интересные факты, Давид, или, ну вот, ваше наблюдение в этом плане? Большой же контингент Черноморского флота.
Да, люди в форме военных моряков, в принципе, в Севастополе всегда, никогда, точнее, не были редкостью. Сейчас, как и прежде, их достаточно много. Мне, конечно, сложно прям сравнивать в количественном соотношении.
Ну, общее впечатление, общее.
Да, действительно, в каком бы районе города, грубо говоря, вы ни находились, в центре или где-то в жилом массиве, вы всегда сможете встретить нескольких человек в форме военно-морского флота. Я, например, условно говоря, живу неподалеку от Нахимовского училища, и для меня вообще... Ну, вот форма курсантов, она является обыденной, поскольку они постоянно гуляют и ходят на учебу вот, по тем улицам, где я живу. Поэтому, в принципе, количество людей достаточно большое. Нельзя, наверное, вот сравнить доподлинно, стало ли оно намного больше, чем раньше, но оно большое, действительно большое.
Празднование. Ну, вот тот же коронавирус, который, к сожалению, только нарастает, не только в Севастополе, а по всему миру, в Украине, в России нет почти ни одного уголка планеты, где бы коронавирус, к сожалению, нарастал. Это влияет на ситуацию. Ну, в принципе, праздники, которые вот устраивают по поводу очередных годовщин, не знаю, освобождения Севастополя, Дня Черноморского флота. Вот здесь, как это отзывается, скажем так, для простых севастопольцев? Насколько активно они приходят на эти празднования? Вот это тоже же интересный момент.
Ну, тут зависит все на самом деле от конкретного праздника, ну, по крайней мере, в этом году в связи с ситуацией с пандемией. День военно-морского флота, например, он проходил в тот период времени, летом, когда отменили фактически любые ограничения, введенные ранее во время первой волны весной. Поэтому на День военно-морского флота было достаточно много людей. Там даже не следует заводить речь о какой-то социальной дистанции или соблюдении там, масочного режима, потому что это ничего не соблюдалось, и обязательным к соблюдению это не было. Сейчас же, когда был недавно, к слову говоря, эфир по поводу годовщины начала обороны.
Да-да-да, я начал с вами общаться, да-да-да, было дело, недавно совсем, да.
Вот, и эти памятные мероприятия как раз-таки не состоялись именно по причине того, что на сегодняшний день массовые мероприятия в Севастополе запрещены там за каким-то редким исключением, очень узким перечнем исключений. Вот, поэтому в этом году все зависит от того, на какую именно дату, на какой промежуток времени эта дата выпала.
Спасибо, Давид, спасибо вам за ваши наблюдения, которыми вы поделились со слушателями, зрителями радио «Донбасс Реали». С нами был журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Мы продолжаем нашу программу, посвященную вот такой теме «Россия превращает Украину в ядерную державу». Поводом для избрания данной темы стало заявление заместителя постоянного представителя Украины в ООН Юрия Витренко, который утверждал, что имеются данные о том, что Крым превращается в огромную военную базу, и все может свидетельствовать о том, что есть возможность разворачивания на полуострове ядерного потенциала, по утверждению украинского дипломата. С нами на прямой связи еще один эксперт прямого эфира радио «Крым Реали», украинский военный эксперт, содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Алексей, здравствуйте!
Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Ну вот что вы скажете? Действительно, непотопляемый авианосец Крым сейчас, после более чем 6 лет и после известных событий, да, причем ядерный авианосец, или все-таки не все так однозначно, по вашим данным? То, что вы же изучаете вопрос.
Я бы добавил, наверное, к тем цифрам, которые там приводятся по количество личного состава, который сейчас дислоцирован в Крыму, по технике. Еще такой момент, который действительно характеризует Крым как ядерный авианосец. То есть на сегодняшний день это фактически большая военная база, закрытая для любых международных наблюдателей. И как раз это и делает ситуацию еще более опасной, поскольку нет механизмов, которые могли бы создать какую-то хотя бы минимальную атмосферу доверия. То же самое касается ядерного оружия. То есть, даже если нет подтвержденных фактов, то вот это вот сомнение в том, что Россия, или очень обоснованные сомнения в том, что Россия что-то прячет, как раз они создают самый большой градус напряженности.
Ну, кстати, когда вы отметили, Алексей, в начале того, что вы говорили, что какая статистика, возможно, вы эту статистику имели в виду, я сейчас процитирую. Это данные представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого весной этого года, после того новых данных не было. Так вот, тогда он утверждал, что в аннексированном Крыму численность военнослужащих России за 6 лет после известных событий 2014 года возросла в 2,5 раза. С 10-12 до 32,5 тысяч человек военнослужащих. Да, это вы имели в виду, Алексей?
Действительно, эта цифра подтверждается из нескольких источников. Поэтому можно говорить о цифре 30-32 тысячи человек, плюс значительно, скажем, прошла кардинальная модернизация тех вооружений, которые находились до начала незаконной аннексии.
Алексей, кстати, вот эта вот коллизия, если угодно, парадокс, вот не знаю, слышали ли вы мнение вашего российского коллеги Юрия Федорова, тоже в эфире радио «Крым Реали» сегодня. Получается, что если правда, что Россия превратила действительно Крым в ядерную такую базу с базированием оружия этого, то Крым, территория по международному праву, принадлежащая, конечно, Украине до сих пор, он теперь, получается, Украина становится ядерной державой де-факто, не по своей воле, правда. Так получается? Будапештский меморандум еще раз нарушен?
Ну, я думаю, что в данной ситуации это, скажем, и несколько притянутые за уши выводы, поскольку обвинять Украину в том, что она нарушает, по сути, это было бы нарушением со стороны Украины, в том, что Украина не может обеспечить выполнение Будапештского меморандума, ну, по крайней мере, нелогично.
Алексей, кстати, насчет Будапештского меморандума, вот та же попытка, осуществленная так или иначе президентом Украины Владимиром Зеленским к местным выборам 25 октября сего года, один из вопросов, неофициальных, не референдум, но эти были 5 вопросов насчет Будапештского меморандума и вообще заявление президента Украины о том, что, ну, не только его, господина Ермака, что, ну, так или иначе, конечно, дипломатически это все высказывается очень осторожно, но надо бы напомнить странам-гарантам этого меморандума, меморандума, а ими, кроме России, является Британия и Соединенные Штаты, что вот, была какая-то, значит, не какая-то, была гарантия вроде бы, значит, территориальной целостности Украины в 1994 году в обмен на то, что Киев отдал ядерное оружие. Хотя, мы помним, западные дипломаты вот несколько лет назад, они уточняли, что на самом деле, по их утверждению, этих дипломатов, в этом меморандуме на самом деле не гарантии были, а просто, как это украинскую гарно звучит, запевнение, заверение по-русски, если сказать, не более того. Ну, тут разные оценки, мы знаем точку зрения Кучмы, тогдашнего президента Украины, и так далее. Он очень резко комментировал позицию западных государств по исполнению этого меморандума и так далее. А вы как считаете, вот есть возможность это через более чем 26 лет вернуться к этому меморандуму Украине, как-то напомнить о нем, или все это в истории остался, этот документ, и не более того?
Ну, уже, по-моему, все, кому не лень, высказались по поводу этого опросника. Вот, но я хотел бы еще, наверное, от себя добавить, что президент Зеленский, если бы, скажем так, потрудился и попросил действительно экспертов объяснить суть меморандума, вот, может быть, немножко предысторию того вопроса, то того советника, который ему посоветовал поставить этот вопрос, он, наверное, уволил бы в тот же день. Ну, это так, к слову, о бессмысленности подобных вопросов, выноса подобных вопросов на всенародное, скажем так, квазиреферендум. Второй вопрос, что значит напомнить нашим партнерам? Это очень опасное выражение, поскольку оно прозвучало в таком контексте, что Украина может отказаться от своих обязательств. Что далее? То есть Украина делает заявление о том, что она собирается создавать ядерное оружие. Ну, я бы, наверное, никто бы этого не советовал делать. Потому что вы, как один известный выражение одного российского там чиновника за прошлого столетия, что польза сомнительна, а вред очевиден. То есть Украина немедленно попадает, буквально вот если первое подозрение в этом, что Украина какой-то шаг сделала в отношении возобновления ядерного статуса, она сразу попадает в категорию изгоев. Забыть можно о санкциях против России, забыть можно...
Да, и технически это же невозможно. Нету базы в Украине. Даже если бы кто-то сумасшедший из политиков решился бы на возобновление ядерной программы в Украине...
По поводу технически, финансово это возможно.
Возможно есть, например, все-таки, да?
С Северной Кореей. Это если поставить приоритетом ядерное оружие, то есть народ пускай голодает. Вот, но у нас
разве что такой ценой, да.
То есть, я имею в виду, Северной Кореи ядерное оружие, все их боятся. Ну, не знаю, насколько этот выбор понравится самим украинцам.
Алексей, но хотел, чтобы уточнить, все-таки, да, действительно, этот меморандум остается теперь историческим документом, и не более того, да, Минский процесс по Донбассу, Крым, другие площадки, возможно, но Будапештский меморандум, все, он не сыграет уже никакой роли.
Не могу согласиться с вами. Будапештский меморандум по-прежнему имеет свой потенциал. Единственное, что это очень тонкий инструмент, который нужно иметь определенную стратегию, как его использовать. В чем я вижу наибольший потенциал этого меморандума? Россия, нарушив свои, как угодно, обязательства, то есть мы не можем прямую ставить вину то, что другие гаранты не выступили на защиту Украины. Прежде всего, они взяли на себя обязательство не нападать на Украину и не угрожать. Россия это обязательство нарушила. Тем самым она подорвала в корне вообще смысл международных гарантий для тех государств, которые уже имеют ядерное оружие, имеют не члены ядерного клуба, или работают над созданием ядерного оружия. То есть Россия нанесла огромнейший удар по всей системе нераспространения ядерного оружия. И это то, на что Украина должна была бы давить. То есть это не проблема только Украины и российско-украинского конфликта. Это глобальная проблема нераспространения ядерного оружия. И я думаю, что здесь Украина нашлось бы гораздо больше сторонников, чем вот просто консультации в масштабах этого или в рамках этого Будапештского меморандума. То есть это то, что интересно всем и Европе, и Америке.
Спасибо, Алексей, вам за ваше мнение. С нами на связи был украинский военный эксперт, содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. И мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Это еще не все темы, которые осветили мы сегодня.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии» «Крымский вечер».
Итак, у нас еще имеется чуть больше 10 минут в «Крымском вечере» сегодняшнем, чтобы разобраться, куда хотят мигрировать украинцы. Этот вопрос очень остро стоит в последние годы. По разным оценкам, точные цифры назвать невозможно. Миллионы, если не с десяток миллионов человек, оставляют свою родину в поисках заработка за рубежами Украины. Вот на постоянное проживание в США или ЕС приехали бы на постоянное проживание почти 28% украинцев, если бы им предоставили гражданство без каких-либо условий. Не поехали бы 69%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, которое проводит агентство «Интерфакс». В любое место России, что интересно, на постоянное проживание при таких же условиях поехали бы только 5,8% украинцев, почти 6%, а 92% не сделали бы этого, если верить данному опросу. Даже при условии получения 100 тысяч подъемных в Россию, долларов, при этом не рублей, в Россию, согласно переехать только 10% опрошенных, а 86% не пошли бы и на такой вариант, утверждается в исследовании. Опрос проводили в октябре этого года, опросили 1500 респондентов, и на основе случайной выборки мобильных телефонов это делали на подконтрольной правительству Украины территории. Напомню, делал это Киевский международный институт социологии. 2 года назад, на тот момент, министр иностранных дел Украины Павел Климкин называл ситуацию катастрофической с миграцией, поскольку каждый год из страны за границу выезжает около миллиона граждан Украины. Но, опять же, не на постоянное больше, возможно, а на временное проживание ради заработка. Украинцы едут за границу в поисках высокооплачиваемой, или относительно, точнее сказать, высокооплачиваемой работы в качестве и образования тоже ищут. Среди таких популярных направлений Польша, Чехия, Финляндия до 2014 года. В этом списке была Россия, но из-за вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крымского полуострова основное направление для поиска лучшей жизни теперь это Запад, утверждают украинские социологи. Прокомментировать эти данные мы попросили эксперта за сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Украины Алексея Поздняка. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Вот ваше личное наблюдение. Действительно так вот предпочтения миграционных украинцев изменились, что после 2014 года Россия перестала быть одним из приоритетов, а в приоритете совсем другие страны? Или социологи немножко преувеличивают, мягко говоря?
Ну, нельзя говорить, что совсем перестало быть среди лидеров. По данным общенационального исследования по вопросам трудовой миграции, которое провел Госстат в 2017 году, Россия заняла 2-е место, хотя это было 3-е общенациональное исследование. 2 предыдущие, которые были в 2008 и 2012, показывали, что Россия занимает 1-е место, причем с большим отрывом. Ну, то есть действительно сократилась, скорее, миграция в Россию, но на нет она ничего не сошла.
Угу. Ну, кстати, действительно, до 2014 года, опять же, известных событий, переезд именно в Россию считался, ну, по крайней мере, частично для, или даже полностью престижным. Если это переезд в Москву или Санкт-Петербург, почему же сейчас подавляющее большинство украинцев, ну, или не подавляющее, но значительная часть, не хотят даже за большие деньги приезжать в эти города, если, опять же, верить украинским социологам?
Ну, это преувеличение говорить, что переезд в Россию был престижным. Дело в том, что исследования показывали, что наши заробичане, которые работают в Российской Федерации, они зарабатывают меньше, чем те, которые работают в странах ЕС. И, кроме того, условия труда в Российской Федерации, все, как рассказывали все предыдущие исследования, хуже, чем в странах ЕС. Просто лидерство Российской Федерации было обусловлено тем фактом, что здесь, ну, во-первых, не нужна виза, безвизовый режим с ЕС у нас до недавно, а в Россию никогда не нужна была виза, и, во-вторых, нет языкового барьера. Плюс многие наши граждане имеют в России родственников, друзей, знакомых и так далее. То есть это было просто было доехать легче. Да, меньше заработать, хуже условия труда, но легче осуществить саму поездку. После 2014 года произошло действительно перелом, и часть людей, которые раньше ездили работать в Россию, переориентировались на европейские страны. Часть продолжает, по крайней мере, до карантина миграцию в Российскую Федерацию. Связано это с тем, что некоторые люди просто уже имеют какой-то имидж на российском рынке труда, а искать работу где-то, где его никто не знает, гораздо сложнее.
Ну и вот если говорить об эмиграции, миграции после, собственно, событий 2014 года, эти вот 6 лет, очевидно, консенсус всех экспертов, что резко возросла миграция. По вашим наблюдениям, Алексей, вот почему это произошло? Нестабильность в Украине, страна находится в условиях войны уже не один год. Что стало причиной основной?
Здесь комплекс причин. Но главное то, что падение курса национальной валюты по отношению к евро, ну, доллару тоже, хотя в США не так много ездят. И стран, и валют стран Восточной Европы. То есть та работа, допустим, в Польше или в той же Чехии, которая раньше была, скажем, для киевлянина невыгодной, она становится выгодной. То есть даже Киев не предоставляет таких возможностей для заработка, как предоставляют соседние страны Евросоюза.
Алексей, если можно обрисовать, скажем так, очертить вот среднестатистического украинского мигранта, трудового, может быть, не только трудового, кто это? Ну, в любом случае, конечно, наверняка это активный гражданин, который готов работать и так далее, да, вот если можно подробнее.
Да, это человек, который готов к изменению, готов к каким-то неурядицам, то есть активный действительно человек. В основном это мужчины. И такого, скажем, старшего, молодого и среднего возраста. Потому что совсем молодые люди мало выезжают, разве что на часть на учебу, и то учебная миграция по своим масштабам не сопоставима с трудовой. То есть люди, которые уже что-то уже умеют, какой-то опыт работы есть, но еще полны сил и продолжают свою деятельность.
Алексей, по вашему мнению, такой вот вопрос экономический, свежие данные, их постоянно обновляют Национальный банк, там миллионы долларов, именно переводы мигрантов в Украину, на родину, те, кто остается в той же Польше и других государствах. Это большая сумма, это больше, чем МВФ предоставляет помощь Украине, хотя с МВФ сейчас много вопросов. Другие международные организации даже больше фактически, чем все инвестиции в Украину. Как вы считаете, здесь больше пользы или вреда, плюса-минуса, в том смысле, что, с одной стороны, да, активные люди оставляют Украину, ухудшая демографическую ситуацию, и так на одного пенсионера там сколько, один работающий, и то это же хуже уже соотношение. А с другой стороны, деньги же здесь сюда идут. Вот с чего здесь больше, хорошего или плохого, на ваш взгляд?
Ну, в общем-то, трудовая миграция достаточно такой противоречивый процесс, он имеет как положительные, так и негативные стороны. И, на мой взгляд, вот если до 2014 года преобладали позитивные моменты, то есть это перевод денег, это снижение напряжения на украинском рынке труда, это привнесение, скажем так, ценностей европейского общества теми мигрантами, которые возвращаются или выезжают на периодические поездки в страны ЕС, то вот последние годы действительно все-таки больше отрицательных моментов, связанных с тем, что увеличилось количество выезд квалифицированных работников, квалифицированных рабочих, и это создает проблемы именно с поиском персонала для украинских работодателей.
Кстати, еще важный момент. Вот интересно, есть ли какая-то сравнительная статистика, хотя бы приблизительная, Ну, есть цифра известная, что, по сути дела, вот эти переводы, это почти, ну, даже больше, в чем-то 10% от ВВП Украины составляет. Но в соседней Молдове там 20 и более процентов переводы молдавских зарубичан. А другие страны постсоветские, бывшего Советского Союза, масштабы миграции, не знаю, Беларусь, хотя, ну, сложно, наверное, сравнивать. Но все-таки это интересно, что Украина один из лидеров явных, если не явный лидер, получается, по оттоку людей работать за рубежом.
Если брать по количественным показателям, то да, именно лидер. Но надо иметь в виду, что в Украине население гораздо больше, чем в той же Молдове. Если брать именно по... Извините, показатели интенсивности, то есть доля мигрантов среди всего того населения трудоспособного возраста, то здесь, конечно, в Молдове эти показатели гораздо выше, ну, в Беларуси все-таки ниже, чем в Украине, но также большие, высокие показатели в некоторых странах Центральной Азии, особенно в Таджикистане.
Спасибо, спасибо, Алексей, вам за ваши комментарии, за цифры, которые вы озвучивали. С нами на прямой связи был завсектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Поздняк. Мы анализировали свежие социологические данные, куда хотят мигрировать украинцы. Если им верить, то Россия уже давно осталась позади среди приоритетов, хотя Алексей, наш эксперт, Алексей Поздняк, не совсем согласен с такими выводами социолога. В любом случае, мы продолжаем отслеживать ситуацию. Также мы сегодня анализировали возможность появления в Крыму ядерного оружия российских вооруженных сил и как это повлияет на ядерный статус Украины, как это не парадоксально. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всем вам доброго здоровья!